Значит, ну, в принципе, даже, может быть, и хорошо, что сегодня вас немного, потому что сегодня трудная тема будет. Трудная не в смысле энергетическом, а в смысле, что сегодня такой очень абстрактный будет опять материал. В те разы у нас было как-то достаточно конкретно, а сегодня вот опять придется такой теоретический в основном материал брать. Значит, но сначала значит, вот, поговорим об очевидных вещах. Значит, я думаю, что все вы смотрите телевизор, слушаете радио и знаете, какие сейчас происходят значит, конфликты на почве религиозной нетерпимости. Да? Какой колоссальный скандал поднялся. Значит, ну, ситуация просто вот абсолютно точно, просто вот один в один раскладывается по теме нашего последнего занятия. Вся ситуация по восьмой зоне. Ну, я думаю, что многие уже поняли сами, да, это. Значит, причем там как бы все по восьмой зоне идет, причем с самых разных сторон. Значит, восьмая зона проявляется. Значит, ну, прежде всего, сама по себе вот эта ситуация, что, значит, нарисовали карикатуры на Мухаммеда, значит, датчане. Значит, ну, это, вы помните, у нас одно из отклонений по восьмой зоне есть. Это, ну, скажем так, злобные насмешки и издевательства над чужими жизненными принципами. Значит, то есть в данном случае вот произошла такая, значит, злобная насмешка. А поскольку это были не просто чьи-то вот конкретно жизненные принципы, какого-то там отдельного человека или какой-то группы людей, а это была насмешка над очень мощной и древней традицией, причем над традицией такой очень специфической, то есть тоже вот тут у нас восьмая зона, да, вот тема нашего прошлого занятия, то есть затронули, значит, с одной стороны затронули такую очень важную, серьезную вещь. Хотя, казалось бы, ну, нарисовали карикатуру, что первый раз, что ли. Но вот реакция, то есть реакция совершенно, ну, на наш взгляд, на наш вот европейский взгляд, абсолютно неадекватная реакция. Ну, подумаешь, нарисовали карикатуру из-за этого, что мировую войну начинать. Хотя, по сути дела, в общем-то, они сейчас уже вот громят посольство и поджигают. И, то есть, значит, то есть здесь сработали механизмы, вот, то есть среагировала самая вот, как бы, нижняя часть, самая плотная составляющая мусульманского эгрегора, причем именно мусульманского, не какого-то конкретного государства мусульманского, не государственного эгрегора, а именно религиозный эгрегор среагировал с самого низа, то есть дал самый плотный выброс, значит, ну и, собственно говоря, так, по моим ощущениям, ситуация только раскручивается, то есть там еще это только начало, что как это будет дальше все разворачиваться, сейчас даже трудно сказать. Значит, здесь несколько интересных моментов. Значит, ну, во-первых, здесь, значит, определенные моменты, которые связаны с мусульманским эгрегором, мы сегодня немножечко затронем. Как раз у нас сегодня вот в тему попадает некоторые, вот как мусульманский эгрегор возник, какая его, даже не эгрегор, а метакультура мусульманская. Немножечко мы эту тему затронем. А, значит, в следующий раз мы с вами посмотрим, как возникли эгрегоры западные, вот почему именно вот датчане такую пенку выдали, и почему именно на это вот так вот, значит, этот вот эгрегор мусульманский резко среагировал, такой выброс произошел. Ведь, смотрите, ведь в принципе как бы это уже не первый раз, и никогда такой резкой реакции не было. Но вспомнить ту же самую историю, допустим, вот сколько там лет, 10 назад она была, когда это Ружди написал эти сатанинские стихи, ну, захотели они его убить, там вот, ну и не убили, ну и как-то так покричали, то есть это на уровне разговоров как-то так, каких-то таких скандалов только на уровне тройки. А здесь уже все, здесь пошло, то есть вот мировой пожар стал раздуваться такой серьезный. Вот, так что, видите, вот эти проблемы восьмой зоны, на первый взгляд, казалось бы, вроде бы это все ерунда, вот вам, пожалуйста, насколько это все серьезно оказывается, вдруг, совершенно неожиданно. Вот, так что, вот видите, у нас сразу же идут иллюстрации к нашим занятиям, немедленно возникают. Вот. Так что мы к этому еще будем возвращаться, просто сейчас я хочу, чтобы мы так к этому подошли, уже из материала непосредственно. Значит, мы с вами уже три занятия подряд занимаемся проблемами восьмого мастера. Значит, мы два занятия восьмой зоне посвятили, одно занятие шестнадцатой зоне. Значит, ну и сегодня мы уже наконец, причем мы как бы какие-то частные рассматривали, подходили с разных сторон, частных. Значит, сегодня мы уже поговорим о рождении самого восьмого мастера, рождении детей восьмого мастера, когда это произошло сравнительно недавно, то есть это произошло уже, так сказать, в историческое время. И те события, которые уже происходили после этого на физическом плане, они уже исторически достаточно хорошо известны. Значит, ну тоже мы сегодня, конечно, эта тема очень большая, и сегодня мы ее всю не рассмотрим, сегодня мы только, опять же, только одну часть посмотрим. То есть сегодня мы в основном будем заниматься, значит, временем с момента рождения восьмого мастера, это примерно середина второго тысячелетия до нашей эры. Ну, примерно, потому что это трудно перевести на время физического плана, хотя с восьмым мастером уже это легче сделать, чем с другими мастерами. Значит, но дети восьмого мастера, то есть индивидуализированные сущности восьмой и шестнадцатой зон рождения, они пошли в воплощение значительно позже. Массово воплощение они пошли где-то примерно так 300 лет тому назад, то есть да, достаточно длительный период времени они находились в тонком плане, и много событий, которые происходили и здесь на физическом плане, на самом деле были инициированы именно их деятельностью, ну или так или иначе связаны с результатами их деятельности на тонком плане. Значит, а воплощение они массово пошли, я уже говорю, сравнительно недавно. Значит, но об этом мы поговорим в следующий раз. Значит, а сегодня вот мы посмотрим, значит, что происходило на тонком плане вот с того момента, как они родились. Значит, ну, прежде всего, значит, программа восьмого мастера самого. Значит, она была связана во многом тоже с проблемами, с процессом вынашивания Алис, она была во многом связана с Эреей, и формулировалась она, ну так, в первом приближении, значит, это восьмой мастер инициировал процесс становления новой космической индивидуальности, обособления индивидуального существования плода в материнской утробе. То есть под влиянием восьмого мастера Эрея уже приобретала собственную индивидуальность, Эрея индивидуализировалась. То есть уже как бы отделялась от материнской сущности, еще не рождаясь, еще находясь в материнской утробе, но уже начинался процесс индивидуализации. Значит, ну, естественно, что эти программы, помимо того, что они были направлены на Эрею, эти программы еще и оказывали существенное влияние на бромфатуру Алис, то есть Алис тоже, то есть это все эти энергии восприняла, эти программы стали реализовываться. И восьмой мастер, в отличие от предыдущих мастеров, родился, дети восьмого мастера родились в достаточно как бы, в плотный материал, родились они все в тоническом слое. То есть сразу же индивидуализировано, и значит, то есть место рождения у них тоника. Значит, еще раз повторяю, что произошло это значит, примерно 1500 лет до нашей эры. То есть к этому времени, как мы с вами помним, уже многие слои Алис были сформированы. Ну, хорошо или плохо, это другой вопрос, но уже тонический слой существовал, астральный слой существовал. Должен был уже существовать пятый слой, причем на достаточно такой уже зрелой фазе своего развития. Должен был существовать шестой слой. И, в принципе, значит, родившись в тонике, дети восьмого мастера должны были работать в основном через пятый и шестой слой. Ну, поскольку их задачи были направлены на эрею, они, естественно, должны были работать в основном вот через пятый и, как они, цель их воздействия, шестой слой. Значит, но вот по состоянию Алис на тот момент, значит, с пятым и шестым слоем были очень серьезные проблемы. Поэтому детям восьмого мастера свои задачи приходилось решать, как бы так вот, ну, посредственно искать какие-то ходы или выстраивать какие-то искусственные конструкции для того, чтобы как-то свои программы реализовывать. Значит, ну, если программы восьмого мастера конкретизировать как бы уже ну, по фазам материала, поточнее, примерно это все то же самое, что я говорила, но как-то более уже ну, немножечко расшифровать. Значит, ну, примерно такие программы. Значит, обозначение собственной индивидуальности в веществе, пространстве и времени. Ну, мы с вами помним, что вообще сам по себе принцип индивидуализации внутри Алис действует. Это один из основных принципов эволюционных. Значит, поэтому значит, приход восьмого мастера принцип индивидуализации очень сильно активизировал. То есть все индивидуализировалось еще больше. Значит, с одной стороны, значит, индивидуализация. С другой стороны, значит, на этой фазе уже, значит, очень важны были такие программы, как значит, вбирание в себя опыта младших поколений и всех внутренних детей, то есть всех самостоятельно эволюционирующих индивидуальностей различных масштабов. То есть сублимация опыта, причем уже такая тотальная. Значит, дальше на этой фазе уже должно было происходить совместное развитие структур вещества различной степени сложности. И, значит, установление внутренних связей между разноуровневыми и разнокачественными структурами. И на этой фазе принципиально важную роль играло сознание. То есть сознание должно было быть развито до такой степени, что вот элементы сознания должны были в очень большой степени насыщать собой вот эти самые структуры разноуровневые и разнокачественные. И сознание должно было являться скрепляющим элементом разнообразных связей всех этих, и сознание должно было уже приобрести трансформирующие функции. Значит, должно было происходить определенное запечатлевание опыта формирования структурных элементов и установление прочных связей внутри многоуровневых структур. То есть ну, вот такая очень уже большая степень проработанности всех деталей, связей на разных уровнях, очень много различных уже степеней взаимодействия. Значит, опять же, как мы с вами помним, очень многое из этого не реализовывалось, и прежде всего не хватало материала сознания, была рассинхронизация временных фаз, и по слоям, и внутри слоев. В общем, ну, очень много было проблем. Я не буду это все повторять, мы это все с вами помним. Значит, вот родился мастер, вот такие вот должны были реализовываться программы. Значит, и прежде всего, значит, когда рождение мастера восьмого произошло, значит, еще раз скажу, что дети восьмого мастера родились сразу в тоническом слое. И прежде всего, значит, по резонансу энергии внизу очень сильно зазвучал принцип индивидуализации. И программы индивидуализации усилились везде, где только могли. То есть и людей, которые уже были в воплощении или в инкарнационном круговороте, и индивидуализация эгрегоров, все это усилилось в очень большой степени. Значит, с одной стороны, у людей очень стали сильно проявляться программы 16-й зоны, программы личностного восстановления, программы самоутверждения. И среди людей стало появляться гораздо больше ярких личностей. Если вот до того в основном как бы была такая достаточно однообразная серая масса людей, и были, как было какое-то количество людей, которые воплощались специально, со специальными задачами, со специальными функциями, значит, а общая масса была, в общем, такая совершенно серая, достаточно однородная, то здесь даже в такой общей массе стали проявляться более-менее яркие личности, и люди получили возможность как бы нарабатывать гораздо больше личностных качеств, более разнообразных, и, соответственно, инкарнационные ходы стали более разнообразные. Ну и, соответственно, увеличилось разнообразие отклонений по различным зонам и глубина отклонений. Это что касается лично людей. А что касается эгрегоров, то среди эгрегоров тоже, как бы они тоже стали более оформлены, более приобретали больше индивидуальных черт, стали больше друг от друга отличаться. Даже эгрегоры обычные, я не говорю о крупных метакультурах, я не говорю даже об эгрегорах, перед которыми стояли какие-то конкретные задачи. То есть, значит, люди и эгрегоры стали самовыражаться, самоутверждаться, жить для собственного удовольствия. То есть по программам 16-й зоны вот пошли вот эти вот само. Но с другой стороны, значит, стали усиливаться и программы 8-й зоны, вот создание единой среды, вот соединение людей по качеству 8-й зоны, вот то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили. Значит, с одной стороны, это как бы первое было следствие рождения 8-го мастера. Значит, значит, следующее по задаче 8-го мастера, значит, началось создание общих полей сознания. Значит, общие поля сознания должны были строиться из материала 5-го слоя. Значит, 5-го слоя, как мы уже говорили много раз, практически не было, и общие поля сознания стали строиться из материала тоники, из материала, в основном из материала астрального слоя. Значит, эти общие поля сознания должны были содержать опыт Алис, специальным образом сублимированный и обработанный для передачи Эреи. То есть этот опыт должен был быть разделен на тонкую и плотную составляющую, то есть тонкая составляющая опыта как бы должна была оставаться самой Алис для дальнейшего развития, то есть опыт эволюции тонких слоев, опыт эволюции плотных слоев должен быть тоже был обработан сознанием и передаваться Эреи. Значит, но помимо того, что, значит, этот опыт должен был быть обработан сознанием Алис, этот опыт для передачи Array должен был обязательно пройти обработку током Сириуса. То есть 18-я зона должна была в этом процессе принимать участие. Значит, однако практически до нужного места ток Сириуса не доходил, практически до Рождества Христова, вот не удавалось провести этот ток в достаточно большом объеме, в нужном объеме. И, значит, поэтому организовать общие поля сознания так, как бы вот, ну, как это предполагалось бы, это не удалось, и пришлось организовывать общие поля сознания меньшей степени общности, то есть пришлось организовывать общие поля сознания в метакультурах. То есть метакультуры стали одним из способов организации вот этих самых общих полей сознания. Значит, ну и, собственно говоря, вот именно вот после этого времени, после вот этого, после рождения восьмого мастера, и началось развитие, если вы помните курс метаистории, как раз вот тут примерно в это время создавались и потом развивались во второе, первое тысячелетие до нашей эры многие крупные метакультуры, про которые мы с вами говорили, это еврейская метакультура, индуистская метакультура, ассиро-вавилонская, средиземноморские метакультуры, значит, египетская метакультура как бы новый получила толчок к развитию, затем буддийская метакультура, китайская метакультура. Это все уже шло после того, как родился восьмой мастер. Ну, вернее, эти метакультуры стали набирать силу, и вот программы восьмого мастера реализовывались в этих метакультурах. Ну и затем, когда следующие метакультуры создавались, там, естественно, тоже все это происходило. Значит, в результате тонический материал перераспределяется очень сильно. Значит, под действием эгрегориальных турбулентов он стягивается в пространство метакультур, концентрируется вокруг оси эгрегора или метакультуры и очень сильно перемешивается с астральным и с эфирным. То есть, значит, эгрегоры, в эгрегорах и в метакультурах начинаются такие процессы брожения, перераспределения. Там и так было достаточно неспокойно, но здесь, значит, вот опять так вот все начинает бурлить. Значит, с одной стороны, с другой стороны, значит, роль метакультур и крупных эгрегоров в эволюции, в общих процессах возрастает. Поэтому возникает необходимость прочнее связывать людей в эгрегорах и управлять ими более жестко, по сравнению с тем, что было до того. Значит, потребовался новый вид связующего материала, основанный на новом виде эгрегориальной субстанции. Ну, собственно говоря, он и появился. То есть, значит, получилось, что усиление принципа индивидуализации повлекло за собой усиление влияния принципа эгрегориальности, что совершенно естественно, чтобы все не расползлось и не распалось, надо было это все, значит, связать. Значит, поэтому, значит, вот появилась вот эта вот субстанция, эгрегориальная субстанция, уже как бы вот качество восьмого мастера. Ну, вообще каждый мастер приносит свой тип эгрегориальных связей. С рождением каждого мастера этот принцип эгрегориальности как бы вот выдает новый, как бы он окрашивается в другой цвет, что ли, выдает. То есть эгрегориальная субстанция, вступая в реакцию, скажем так, с энергиями мастера, эгрегориальная субстанция приобретает новые качества. И иерархии Алис, кроме того, еще добавляют необходимые составляющие, чтобы все это держалось. Ну и далее уже вот на основе всех этих принципов и карма, и кармические связи, и в том числе связи с эгрегором, уже фиксируются на разнообразном материале. Ну, я могу вам напомнить, я когда-то, когда я читала курс за прошлым году этой истории, значит, я там немножко об этом говорила, значит, примерно так вот на пальцах, какие качества эгрегориальной субстанции каждый мастер принес, и что вот уже кармически соединяло людей. Значит, четвертый мастер – это связь по общности места рождения. Пятый мастер – общность культуры, в том числе бытовой, то есть знаний и навыков. Шестой мастер – личностные связи и личностная привязанность к эгрегору. Седьмой мастер – родовые связи, связи кровного родства. Ну, об этом мы с вами недавно говорили, когда седьмым мастером занимались. Восьмой мастер – общность социальной среды. Ну и, собственно говоря, вот с приходом восьмого мастера началось формирование специфически городской среды проживания людей. Значит, и вот, вот этот тип субстанции, новой эгрегориальной субстанции, которую восьмой мастер породил, пронизывая тонкие тела людей, он их вот между собой склеивает. И в результате вот в средних слоях астрала, внизу тоники, создается очень плотный конгломерат человеческий. И попав в эти энергии, очень трудно разлепиться. Мы с вами уже это видели вот в медитациях на 8-16 зону, как там все вот это вот липко, мутно, плотно. Значит, это вот явилось результатом воздействия в энергии восьмого мастера и эгрегориальной субстанции. Значит, это вот то, о чем я сказала, это воздействие программ восьмого мастера как такового, энергии восьмой и шестнадцатой зон. Значит, дети восьмого мастера, значит, появившись в тонике, родившись в тонике и, соответственно, значит, построив себе тела из тонического материала, еще не воплощаясь пока, они начинают работать в тонике и пытаются все процессы упорядочивать. Вот, потому что там в тонике так, началось такое, опять началась большая неразбериха. Значит, и пытаясь упорядочивать эти процессы, набирая материал на себя или в себя вбирая, они сами начинают по тонике спускаться все ниже и ниже. Значит, кроме того, как я уже говорила много раз, весь тонический материал к этому времени, практически весь тонический материал, ну, за небольшим исключением, был уже локализован в эгрегорах. Поэтому все в эгрегорах, метакультурах, ну и в крайнем случае в умсраорах, то есть такого вот свободного материала практически не было. Поэтому все дети восьмого мастера попадали так или иначе в какие-то эгрегоры или метакультуры. И причем попадали именно вот уже в эту достаточно плотную среду, то есть они оказывались туда достаточно жестко встроены. И дальше уже их индивидуальная эволюция в дальнейшем оказывалось, ну, практически навсегда связано с эволюцией объемлющего их эгрегора. То есть куда они попали, как бы уже судьбу этого эгрегора они разделяли и в дальнейшем. Значит, и каждый из них оказывался жестко прикреплен к определенным программам, к определенному месту, к определенному эгрегору. И связи эти были очень жесткие, хотя объем связи и масштаб личности, потом уже, когда они в воплощение пошли, или вначале, пока они еще работали в тонике сами, это могло быть все очень разное. Значит, то есть они, тонический слой, значит, я уже говорила, что материал тонического слоя был сильно перемешан с астральным материалом. Тонический слой, по сути дела, не имел нижней границы, и дети восьмого мастера попадали в самые разные места тонического слоя, на самые разные уровни плотности, и как бы, в самые разные метакультуры, в самые разные программы, то есть куда угодно. Их было огромное количество. Их было несколько миллиардов. То есть их было на порядок больше, чем детей седьмого мастера. Тех уже было достаточно много, этих было еще значительно больше. Ну, собственно говоря, вот сейчас у нас на Земле сколько там, порядка 6 миллиардов человек. Значит, примерно еще в 3-4 раза больше человеческих душ находится на тонком плане. Значит, большая часть – это души как раз 8-16 зоны, просто потом они все спустились в воплощение, в конце концов. Значит, первые спуски их в физический план, детей восьмого мастера, начались в V веке уже нашей эры в Византии. То есть до того, примерно 2000 лет, они физический план не спускались, работали на тонком плане. И в Византию они тогда как бы еще не планировалось такой массированный спуск в физический план, не предполагалось. В Византии они воплощались, то небольшое количество, их, порядка 200 душ. Значит, это просто они шли с конкретной задачей. Византийская метакультура на тот момент, значит, была основным носителем как бы и идей, и энергии христианства. И необходимо было, я сейчас не буду подробно про Византию рассказывать, мы потом к этой теме подойдем, когда, может быть, на будущий год, когда опять будем заниматься метаисторией. Византия, значит, с одной стороны, колоссальная метаисторическая задача перед Византией стояла, с другой стороны, были очень серьезные проблемы и внутренние, и внешние. Внутренние проблемы состояли в том, что очень трудно было удержать эгрегор сверху, верхняя идея, христианская идея, она идея была очень высокая, чистая, светлая и поэтому недоступная большинству народа. Основной массе эгрегора эта идея была недоступна, то есть необходимо было каким-то образом эту идею спустить плотнее, как-то транслировать ее в более плотные слои и каким-то образом наработать какие-то способы внедрения этой идеи в массовое сознание. Как раз пласты массового сознания – это вот та сфера деятельности, где в конце концов восьмой мастер и работает, и индивидуально, и целиком весь мастер. Значит, с одной стороны, с другой стороны, эгрегор, византийский государственный эгрегор, подвергался со всех сторон набегам. Варвары с севера нападали, с юга, с востока арабские племена. То есть сам по себе эгрегор держался еле-еле. И необходимо было укрепить его внутренний костяк. Именно с этой задачей укрепления веры, так вот она формулировалась идеологически, и воплотилось несколько десятков душ, и именно часть из них воплотилась среди так называемых отцов-патриархов, которые занимались укреплением христианского канона, и в результате их деятельности христианский канон принял такую плотность и жесткость, которая сохранилась, до сих пор. Образовался внутренний костяк, сложилась традиция, как раз очень прочная христианская, И вот на вот этот внутренний костяк значит, образовался, и это позволило самому эгрегору укрепиться настолько, что после этого, несмотря на то, что по-прежнему условия его существования были крайне неблагоприятны, Византия все время своего существования непрерывно воевала, ну, с различной степенью успешности, но, тем не менее, еще просуществовало почти что тысячелетие после этого, пока окончательно не погибло, но, тем не менее, вот на тот момент удалось это эгрегор укрепить, метакультуру укрепить, и даже потом Византия смогла начать внешнюю экспансию, распространение христианства пошло все шире и шире. Значит, но это были воплощения единичные, то есть по сравнению с общей массой детей восьмого мастера это практически и ничего. Большая же часть детей восьмого мастера занималась переработкой опыта в тех местах, куда они попали. И поскольку, вот я уже говорила, что и тоника была очень плотная, материал тонически был перемешан с астральным, как бы вбирая в себя материал и не имея достаточно как бы возможности для его переработки, не имея ни только сознания, ни других способов, значит, практически большинство, подавляющее большинство детей восьмого мастера очень спустились очень как бы, низко в астрал и как бы там вот зависли, то есть как бы набрали материал и оказались практически в неподвижном состоянии. То есть как бы окостенели, утратили способность к какому-либо движению. И вместо того, чтобы осуществлять как раз вот какую-то передачу материала, обмен материалом, такое вертикальное движение материала, передачу опыта, вместо этого, наоборот, образовался такой очень плотный, густой слой, который, наоборот, это движение блокировал. Ну вот, то есть возникла следующая проблема. И отчасти для решения этой проблемы была создана магометанская метакультура. Значит, по сути дела, задача, которая перед магометанской метакультурой стояла, это, в общем-то, была задача, во многом задача восьмого мастера, седьмого-восьмого, ну вот в большей степени уже восьмого. То есть задачей магометанской метакультуры было собрать большой объем подзеркального опыта и этот опыт обработать. Именно подзеркального, эта ориентация была именно на это. Значит, для этого магометанская, ну, мусульманская метакультура должна была объединить кочевые арабские народы, вообще кочевые народы, а кочевые народы, в свою очередь, собственно, вот их, одна из их задач была, вот, эгрегоров кочевых народов, одна из задач была как раз сбор опыта и в разных местах и перенесение его вот в какие-то, значит, центральные места. То есть вот они кочуют где-то, кочевники, они соприкасаются с другими народами, потом они перемещаются в другие места, и вот так они как бы этот опыт по крупице собирают. И вот магометанская метакультура, она должна была их всех как бы собрать вместе, и вот тот опыт, который они по крупицам где-то собрали, соединить тоже вместе, обработать его, ну и, соответственно, передать его дальше. Значит, причем, значит, еще вот один очень интересный момент есть. Значит, для обработки этого опыта нужна была как бы, ну, некий фермент, да, для переваривания этого опыта, нужен был некий фермент, некая закваска, элементы сознания. И вот здесь очень интересно произошло такая как бы закваска, такой фермент сознания магометанской метакультуре был передан через Византию из Греции. Вот греческая метакультура, я когда-то это упоминала, перед греческой метакультурой в свое время просто стояла чисто конкретная задача проведения энергии сознания. Метакультура Древней Греции, она была именно для этого, она создавалась, ну и худо ли бедно ей это удалось сделать. Но сама по себе греческая метакультура просуществовала недолго. Значит, дальше она как бы передала все свои возможности сначала древнеримской метакультуре, а затем, собственно говоря, когда Западная Римская империя погибла, практически весь этот опыт на длительное время был передан Византии, Восточно-Римская империя. Значит, таким вот образом какие-то элементы, какие-то связи с какими-то пространствами, с токами сознания, вот таким вот образом должны были в гометанскую метакультуру попадать. Ну и, собственно говоря, этот процесс, я так сейчас очень инспективно говорю, но вот если вы так вот историю потом, если вы знаете историю или почитаете потом, вот вы поймете, как это все происходило. Значит, вот эта вот как бы прививка энергии сознания на форме, она проявилась, то есть действительно это произошло, хотя и в течение достаточно короткого времени. Это был расцвет арабской культуры в конце первого тысячелетия уже нашей эры. Вот. Это был совершенно вдруг, как бы на пустом месте, расцвела совершенно необыкновенная культура, которая оставила колоссальный след вообще в истории культуры, вообще в истории. Вот, значит, магометанская метакультура, она помимо вот этих вот кочевых народов, она сумела захватить еще и очень древние точки различные. Там захватились пространства метакультур, которые уже давно погибли, азиатские метакультуры, давно погибшие. Они так или иначе, магометанская метакультура их присоединила, захватила. Другое дело, сумела ли обработать, но тем не менее как-то вот зацепила. Значит, в результате, в Средней Азии сформировался вот это вот в конце первого тысячелетия, в середине, в конце первого тысячелетия, в начале второго тысячелетия нашей эры, сформировался очень мощный такой засасывающий турбулент, который стягивал внутрь себя вот эти самые сокровища знаний и опыта, вот откуда можно было это сделать. Однако все это, весь этот опыт, который стягивался, он был не обработан никак, то есть в чистом виде его не существовало, и вместе с этим опытом притягивалось множество очень плотных низких программ, программы нижних зон. Ну, опять же, по истории вы помните, что в это время происходило в мире, какие были проблемы. И было колоссальное совершенно напряжение во всем мире. И люди и эгрегоры в этот процесс вовлеченные постоянно между собой сталкивались. И поэтому шли бесконечные войны, убийства, разрушения. Почему, собственно говоря, арабская вот эта культура высокая долго не просуществовала? Потому что непрерывно все друг друга убивали, в том числе носители этой культуры сами, как правило, жили очень недолго, хотя воплощались совершенно просто сущности люди совершенно колоссального масштаба в арабской этой культуре. Но вот такое было совершенно кошмарное время, но вот. Значит, что касается еще, мусульманской метакультуры, она отличалась от метакультур, которые создавались до того, потому что, как правило, все метакультуры, которые создавались прежде, они обязательно, ну, в их программу, в их задачу входило проведение токов сверху вниз. Среди прочего, обязательно там должны были проводиться определенные токи. А в мусульманской метакультуре там как раз наоборот, там основная задача была проведение снизу вверх. То есть как бы захватывать материал снизу и обрабатывать его, поднимать вверх. То есть прям противоположное движение. Значит, то есть с самого начала она была ориентирована на вот движение вниз в плотное. Значит, одна из причин, почему она такая оказалась как бы вот плотная, просевшая. А с другой стороны, значит, в ней у нее она изначально там была очень большая внутренняя жесткость, и очень плотные границы были выстроены у этого эгрегора, поэтому очень трудно было этой метакультуре интегрироваться в общее поле человечества. И, кроме того, из-за вот такой вот большой плотности, из-за тяжести такого тяжелого низа, у этой метакультуры оказалось очень узенькое горлышко. Поэтому программы из мутабельного слоя, то есть программы планетарного масштаба, эволюционные программы, токи, сущности, все, что шло сверху, попадали туда с очень большим трудом. Ну и в результате вот эта метакультура, она как вот просела очень сильно. Такая инертная и тяжелая получилась. И по своему даже менталитету, то есть по своей основной идее, эта метакультура оказалась вторичной. Причем уже изначально как бы вторичной. Потому что другие метакультуры такого масштаба изначально несли принципиально новую идею. И эта идея только впоследствии, по мере расширения эгрегора, уже обрастала как бы вторичным материалом. А здесь как бы с самого начала уже ничего принципиально нового по сравнению с метакультурами иудейской и православной, христианской, вернее, принципиально нового ничего там не было. То есть, собственно говоря, просто разрабатывался этот же самый материал, просто уже, ну, как бы в своих терминах, в своих понятиях. Определяющую роль в построении этой метакультуры, естественно, сыграл Магомед. Собственно говоря, он и все и проделал всю первоначальную работу по построению оси метакультуры, по формулировке основных идей, основных принципов. Коран – это его произведение. Значит, но перед ним это, конечно, была сущность специально для этой задачи подготовлена. Это была сущность, естественно, 23-й зоны рождения. Это был служитель, значит, Алис самого высокого, так сказать, ранга. Вот. Но, значит, он с самого начала столкнулся с колоссальными проблемами. Значит, во-первых, ему с самого начала пришлось работать в материале очень большой плотности. И поэтому он, воплотившись в физическое тело, ему оказалось, ну, очень трудно, практически невозможно добраться как бы до нужной высоты, чтобы установить связь опять с верхом. И для него любой как бы подъем вверх, любой выход, взаимодействие с какими-то верхними слоями, с верхними программами или энергиями происходило через экстаз, вот состояние транса, состояние экстаза. И это состояние переходило в эпилептические припадки. Только то есть настолько велика была как бы разность потенциалов, что просто материал физического тела, материал мозга не выдерживал. Вот, значит, и Кроме того, значит, вот эта метакультура из-за, опять же, из-за своей вот такой вот плотности, эта метакультура оказалась так устроена, что вообще для любых воплощенных там людей движение вверх, так сказать, утоньшение и совершенствование было сопряжено с очень большими трудностями, очень сильно затруднено. Требовало очень больших личных усилий. С одной стороны, а кроме того, сама метакультура, поскольку в ее задачу изначально входило собирание очень большого количества самого разнообразного народа, и в основном это народ на тот момент был, это были люди 7-17 зон рождения, значит, соответственно, в этой метакультуре должно было очень сильное воздействие эгрегориального начала. Потому что иначе все это собрать и удержать было невозможно. Вот, значит, так что вот поэтому значит, изначально магометанская метакультура получилась вот такая вот. Очень плотная, очень жесткая, очень энергетически насыщенная, очень агрессивная, очень активная. Вот, и очень жизнеспособная и с очень прочными традициями. Вот все, что мы с вами говорили о традициях в прошлый раз, вот все это, вот эти принципы традиционности, они здесь просто вот настолько ужесточились, настолько вот просто дошли до крайних пределов, что вот все это в таком виде просуществовало, значит, уже порядка полутора тысячелетий, чуть поменьше, может быть, и, в общем-то, совершенно не собирается сдаваться, и все это продолжает существовать. Так, значит, что я еще... Значит, мы еще к теме восьмого мастера возвращаться будем. Значит, я буду рассказывать в следующий раз, как значит, дети восьмого мастера пошли в воплощение в физический план. Это целое дело, целая история была. Значит, сейчас я вам хочу еще вот что рассказать. Значит, чтобы было понятно, как... Все, значит, как осуществляются связи людей в эгрегорах на уровне кармических клише. Значит, прежде чем я уже буду рассказывать, как дети восьмого мастера вышли в воплощение, что стали там делать, значит, как они... Значит, что произошло с кармическим значит, материалом. В принципе, я это все говорила в разных местах в разное время, значит, но сейчас просто вот мы это все соберем вместе. Значит, существует несколько типов связей людей в эгрегориальных структурах на кармическом уровне. Значит, самый первый тип связи, он аналогичен связи животных в популяции, да, значит, и встречается в первобытных обществах, в племенных протоэгрегорах, в родовых структурах. Значит, особенность его в том, что группа душ человеческих идет в воплощение одновременно с общей программой, достаточно локальной какой-то, и с очень слабой индивидуализацией каждой отдельной души вот в этой вот значит, в этой группе. Значит, хозяйка кармы для них создает общее кармическое клише, в котором каждый имеет очень слабую индивидуальную матрицу. К тому же эта индивидуальная матрица накладывается на другие, очень тесно с ними пересекается. Ну, вы знаете, вот на моем образе эта конфигурация выглядит как такая вот здесь вот, ну, лягушачья икра, вот такой вот комок лягушачьей икры, вот как весной там в канаве лягушки мечут икру, вот получается такая вот, как бы, вот эта штучка. И, соответственно, воплощается вся эта компания очень плотной группой, и по инкарнациям они, как правило, поблизости друг от друга все время держатся. И по ходу дела к этой всей, значит, компании могут еще прилипать другие индивидуумы, то есть уже и других зон рождения, и из других мест пришедшие. То есть такое, и в результате кармическое клише вот формируется вот таким вот образом. То есть это принцип, ну, знаете, вот я ему дала название «принцип тотальной несвободы». Это очень плотная слепленность на кармическом уровне. Этот принцип был порожден в свое время 20-й зоной, то есть четвертым мастером, 20-я зона. Таким образом воплощались души верхних зон рождения, те, которые не шли в воплощение с какой-то своей конкретной, достаточно четко прописанной задачей, а как бы вот либо просто так, либо просто давали какую-то искру маленькую от самих себя. Вот. И до определенного времени большая часть человечества воплощалась именно таким образом, кармические клише именно так были организованы. Значит, начиная с шестого мастера, как вы помните, души индивидуализировались как бы уже на входе. То есть они с самого начала летели в инкарнации, так сказать, поодиночке. И их надо было уже собирать поодиночке и связывать вместе уже вот каждую в отдельности. И здесь, значит, 18-я зона, значит, принцип 18-й зоны работал. Их как вот отдельно собирали, их отдельно связывали. Этот процесс был похож на плетение ковра, вот как ковер ткали, вот из отдельных, много-много отдельных ниточек сплетались такой вот в единый большой ковер, и таким образом формировалось клише, кармическое клише крупных, достаточно крупных метакультур. Причем, ну, в качестве затравки, в качестве основы такой канвы могли служить вот эти вот первоначальные матрицы, вот эти лягушачья икра, так сказать. И причем воедино могли связываться не только вот эти вот индивидуальные группы, не только индивидуальные души, но и вот эти отдельные комки вот этой лягушачьей икры, то есть уже существующие эгрегоры могли сплетаться в единый ковер. Ну, здесь даже дело было не только в том, что вот так вот всех вместе соединяли, сплетали, а дело было еще в том, что вот эта аналогия с ковром, она здесь очень точная, потому что их не только связывали вместе, а их еще всех подравнивали, подстригали. Потому что ковер, когда вот его ткут, то там очень, там в какой-то момент, значит, подрезают ножничками, чтобы все нитки были равной величины, равной высоты. Ну и, собственно говоря, вот так вот и происходило на кармическом уровне в очень многих метакультурах. В частности, таким образом было сплетено кармическое клише эгрегора китайской метакультуры. Причем сделано это было настолько квалифицированно, успешно, грамотно, что вот китайская метакультура существует уже как минимум 4 тысячелетия в таком вот большом масштабе. Вот, и прекрасно совершенно себя чувствует, и совершенно абсолютно жизнеспособна, и постоянно присоединяет, вплетает в себя новые-новые ниточки. Вот эта структура плетения ковра, она оказалась действительно очень успешной, потому что позволяла присоединять бесконечное количество на кармическом уровне другого народа, вот, и вот так вот как бы плести ковер все шире, шире и шире. Значит, 17-я зона дала принцип связи по кровному родству. Вот мы с вами недавно об этом говорили. И дети седьмого мастера шли в воплощение, затягиваясь в уже существующие эгрегориальные турбуленты, и они пронизывали собою как вот эти вот конгломераты лягушачьей икры, так и вот эти вот ковры. И они сразу же усиливали пассионарность и жизненную силу эгрегора, его притягательность существенно возрастала, как мы с вами помним, и этот эгрегор мог захватывать все больше и больше душ, как из тонкого плана, так и из других эгрегоров. То есть и плотность эгрегора возрастала, и агрессивность возрастала. Связи по 17-й зоне находились глубже, чем первичное кармическое клише эгрегориальное, когда туда потом вот сыпались вот эти вот, значит, дети седьмого мастера. И вот это первичное кармическое клише уже выполняло просто роль затравки. И вот после появления вот этого принципа 17-й зоны уже семья становилась ячейкой государства. Причем не просто ячейка, а как бы намертво вплетенной в государство. И этот же принцип часто применялся для соединения нескольких эгрегоров, когда заключались междинастические браки уже в более поздние времена. Ну, собственно, это во все времена это было принято широко. Так вот, значит, когда в воплощение пошли дети восьмого мастера, то, значит, ситуация еще как бы усугубилась кармическая. Значит, дети восьмого мастера, значит, очень жестко и в большинстве своем мелко индивидуализированы. Причем индивидуализированы они по всему диапазону. Значит, а место рождения, как бы вот где им уже место первого рождения, первого входа в воплощение, они, ну, можно сказать, не то, что выбирали, получали по, уже по качеству среды. То есть они изначально попадали, еще не начав воплощаться, они попадали в тот или иной эгрегор, да, как я говорила. Значит, идя, собираясь идти в воплощение, значит, они должны были зафиксироваться в общем кармическом клише, ввязаться в общее кармическое клише, и вот они уже в общее кармическое клише, которое уже существовало до их прихода, они туда уже не вплетались, как до того, а они туда вбивались как гвозди. Причем гвозди эти, естественно, получали самых разных размеров, потому что уже масштаб сущностей душ 8-й, 16-й зон был разный, зависит от того, в каком месте тоники они родились. Соответственно, значит, вот уже вот эти плотные сплетения кармические, эгрегориальные, которые вот так вот складывались, с каждым разом все сложнее и сложнее связи с каждым мастером делались. И тут еще плюс ко всему, это все еще вот было пробито гвоздями вот этими. Вот. Причем огромное, значит, с одной стороны, огромное количество душ восьмого мастера пошло в воплощение, то есть самих по себе гвоздей было огромное количество. Размеры этих гвоздей были очень разные. И за счет этого произошло очень плотное соединение кармических пластов разных уровней. Еще вот этот, они, если раньше как бы кармические пласты, ну, существовали параллельно, потому что к этому времени человечество накопило уже огромное количество кармы, и индивидуальной, и групповой, значит, то здесь это все очень просто спрессовывалось одно с другим. То есть на самом деле, вот если мы с вами говорим о большой плотности срединных слоев эгрегориальных, которая с появлением восьмого мастера только увеличилась, то еще хуже ситуация получилась внизу, в кармических пространствах, потому что там вот это вот все спрессовалось, и, соответственно, распутывать кармические узлы стало гораздо сложнее. То есть многие индивидуумы, которые так или иначе со своей личной кармой уже могли бы разобраться, ну, скажем, верхних зон рождения, души верхних зон рождения, которые со своей личной кармой так или иначе уже могли бы разобраться, выполнить свою задачу и уйти из физического плана, из инкарнационного круговорота, вот они оказались как бы прибиты вот этими вот гвоздями, и, соответственно, возникли очень серьезные затруднения, опять же, и личные, и эгрегориальные, вот в связи с этим вот. То есть произошло очень сильное заглубление и искажение, еще плюс ко всему, очень многих групповых программ, опять же, эгрегориальных или каких-то еще. Вот. Так что вот такие у нас возникли, значит, сложности еще до того, как дети восьмого мастера пошли в воплощение. Значит, в следующий раз мы с вами уже конкретно рассмотрим, как готовился вход в воплощение детей восьмого мастера. Ну, вы можете себе представить, когда появилось такое количество душ в плотном, достаточно плотном материале, в тоническом и в астральном, все они оказались так или иначе внутри эгрегориальных структур. В каждой эгрегориальной структуре существовал инкарнационный круговорот. Естественно, что они, вот этот круговорот, стали постепенно затягиваться, и уже им некуда было деваться, кроме как пойти в воплощение. А что значит, что такое невероятное количество людей, новых людей, пойдет в воплощение, причем, ну, за сравнительно короткий промежуток времени, потому что они как бы все вот уже нацелились. Значит, необходимо было подготовить, просто не хватало ничего, не хватало материала для такого количества людей. Физического материала не хватало, тел. То есть просто родить такое количество людей, надо было иметь достаточное количество, скажем, женщин и мужчин, способных где-то рождению, чтобы родить такое безумное количество людей. Необходимо было иметь достаточно эфирного материала для построения эфирных тел, астрального материала, тонического материала. Необходимо было организовать специальные пространства, сначала пространство предрождения, то есть эти все души надо было собрать в такие пространства, откуда они могли бы относительно, ну, так, безболезненно спускаться в физический план. То есть, ну, требовалась колоссальная подготовка, а материал был очень плотный, мало к этому готовый. То есть несколько столетий ушло на подготовку к массовому спуску воплощения детей восьмого мастера. Это, по сути дела, период окончания средних веков. Вот окончание средневековья, то есть вот где-то начало первого тысячелетия нашей, второго тысячелетия нашей эры, значит, вот началась подготовка к массовому спуску детей восьмого мастера в физический план. Вот, ну, как это происходило, как происходила подготовка, как происходил сам спуск и что мы имеем на данный момент, это я вам расскажу в следующий раз. Вот, значит, а сейчас мы с вами будем медитировать. Значит, медитация у нас, как вы сами понимаете, будет сегодня тоже достаточно такая насыщенная. Мы будем медитировать на токе восьмого мастера, на восьмую и шестнадцатую зону. Значит, и, естественно, с новым праническим потоком, как уже мы это все время сейчас делаем. Значит, я специально рассказывала, даже, может быть, как-то немножко такой рассказ не очень связанный у меня сегодня получился, но мне важно было просто обозначить те места, через которые вот мы попытаемся провести значит, эти токи. Поэтому, собственно говоря, я заговорила и про кармическую, про организацию групповой кармы, вот, чтобы все эти значит, места нам так или иначе зацепить, ну, насколько это у нас получится. Ну, а там, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Так. Мы сегодня начнем не с тока зоны, как вот я раньше давала вам, мы начнем сразу с тока пранического потока, с нового пранического потока. Потом уже будем брать токи зон, потому что иначе нам никак не пробиться. То есть мы начинаем со ступней, с ног. Так, ступни, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуу, колени. Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуу, бедра, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуу, шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуу, семерка. Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Соок, Рон, Этол, Тоон, Сион, Ао, Ха, Ин, Присцельс, Остер. Семерка. Вот на семерке сейчас хорошо видна вот эта приделанность индивидуального кармического клише к групповому. Вот то, о чем я говорила в конце лекции, вот оно сейчас видно. Так, шестерка. Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Соок, Рон, Этол, Тоон, Сион, Ао, Ха, Ин, Присцельс, Остер. Шестерка. Пятерка. Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Соок, Рон, Этол, Тоон, Сион, Ао, Ха, Ин, Присцельс, Остер. Пятерка. Вот уже на пятерке чувствуется колоссальное сопротивление материала. Такая плотность вот окружающей среды, окружающего материала, что очень трудно просто вот давит, трудно итоги проводить и как-то вот здесь пятеркой работать. Так, пятерка. Четверка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Присцельс Остер. Четверка. Тройка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Присцельс Остер. Тройка. Двойка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Присцельс Остер. Двойка. Очень трудно проходят токи, поэтому от вас требуются определенные усилия. Понимаете, это усилие не то, как бы его насильно не пропихнуть, он или есть, или нету, но вот от вас требуется как бы вот воля к победе. Вот, медитация будет успешна тогда, когда вам вот реально хочется, чтобы вот это произошло, когда вам реально хочется с этим совсем совладать. Потому что, в принципе, вот настолько велико давление снаружи, что проще всего как бы сдаться. Вот, сдаться. Ну вот давит оно и давит, и ладно. Вот кто сдался, это значит вот все, это мимо. Все бесполезно, а вот кто не сдался, кто вот реально хочет, чтобы что-то такое с этим произошло, с ним самим произошло, вот там оно действительно будет происходить. То есть усилие чисто такое вот внутреннее, душевное усилие, даже не энергетическое, а вот тут работа души идет. Так, единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Присцельс Остер. Единица. Вот. А теперь, значит, восьмую и шестнадцатую зоны проводим сверху. Единица. Соок Рон. Этол Тоон. Сион Ао. Ха Ин. Присцельс Остер. Единица. Двойка. Соок Рон. Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Присцельс Остер. Двойка. Тройка. Соок Рон, Этол Тоон, Сион Ао, Ха Ин, Присцельс Остер. Тройка. четверка, Соокрон, Этолтоон, Сион Ао, Хаин, Присцельс Остер. Четверка. Пятерка. Соокрон, Этолтоон, Сион Ао, Хаин, Присцельс Остер. Пятерка. Шестерка. Соокрон, Этолтоон, Сион Ао, Хаин, Присцельс Остер. Шестерка. Семерка. Соокрон, Этолтоон, Сион Ао, Хаин, Присцельс Остер. Семерка. Ну, достаточно на сегодня.